говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Московское общество «Мемориал» номинировано на Нобелевскую премию мира. Налог с продаж и НДС. Один удобнее для бизнеса, другой надежнее для казны. Какой выберет Россия? Льготы ветеранам. Скандал вокруг военного госпиталя в Вашингтоне. И чем не мил журналистам министр информации Казахстана. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе польская газета «Выборча» сообщила о номинации российского историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» на Нобелевскую премию мира 2007 года. О подоплеке, политических аспектах и возможных последствиях этого мой коллега Владимир Тольц.
В ближайший месяц, в который уже раз будут сказаны и написаны тысячи слов о причинах, ходе, следствиях и уроках февраля 17-го. При этом, говоря об уроках, вряд ли уже припомнят брошюрку Троцкого «Уроки октября», написанную через 7 лет после 17-го года. И то, чем закончилось это поспешное подведение итогов революции для ее автора. Наверняка, в который уже раз припомнят другое, затертое, сказанное Дэн Сяопином по поводу 200-летия Великой Французской революции. Слишком рано, мало времени прошло для того, чтобы делать исторические суждения. В сравнении с французскими двумя веками российские 90 лет – меньше половины срока. Но для понимания значения дело не только в сроках, отделяющих нас от события, но и в способах, которыми мы пытаемся эти уроки извлекать. Один из продуктивных, как мне кажется, методов уловить пресловутую разницу во времени – сопоставительный анализ политической терминологии, ее трансформации и реального наполнения тогда – и сейчас. Мой сегодняшний собеседник как раз этим и занимается. Профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета Давид Фельдман исследует политическую терминологию власти в ее историко-культурном контексте. Давид Маркович, давайте начнем с лозунгов уже упомянутой мной Великой Французской революции. «Свобода, равенство, братство». Даже по кинохронике 17-го года, которую так любят сейчас крутить по российским телеканалам, наши слушатели могут судить об их тогдашнем распространении в России. Да и все последующие 9 десятилетий этот слоган продолжал свою русскую жизнь и как живое существо трансформировался, менялся, старел, если угодно.
У французов, когда они сформулировали эти лозунги, каждый термин имел более или менее понятное современникам значение. Ну, со свободой подразумевалась отмена жесткого диктата королевской власти, да? Равенство подразумевало снятие сословных ограничений, уравнение в правах всех сословий или, если точнее, ликвидацию сословий как таковых. Братство – это некое пожелание, братство равноправных граждан нового государства. Что касается России, то свобода понималась примерно так же, а вот с равенством было не вполне понятно, потому что значительная часть населения в это время находилась в армии, и понятие равенства подразумевало, что равны все, но никто не мог толком сказать, равен ли солдат офицерам, если да, то в чем это проявляется, соответственно, непонятно и в чем проявляется свобода.
Ну, про братство я уж не буду повторять, поскольку вскоре началась гражданская война, которую стали именовать братоубийственной, и это не только поэтическая метафора, но и во многих случаях трагическая повседневность. Однако я сейчас о другом. О том, во что преобразились эти затертые политические клише и подвязанные к ним пропагандой термины вроде демократии в современной российской жизни.
Ну, здесь как раз этапы очевидные. Наиболее интересный, пожалуй, термин – это демократия. В принципе, термин, который постоянно менял свое значение в истории. Однако приблизительно все понимали его одинаково. Демократия – это возможность каждого гражданина участвовать в управлении государства через своих представителей в исполнительной и законодательной власти. И вот тут-то и началось. В период войны попытка демократизации привела к полному уничтожению механизмов власти. Вот классический пример. Немедленно Временное правительство объявило о роспуске полиции и замены ее традиционно милицией, то есть вооруженным народом. Результат не заставил себя долго ждать. Стало ясно, что с демократией, ну, не получается. И вот характерно, что именно тогда начала отрабатываться новая технология. Попытка сохранить термин «демократия», но как-то его приспособить к нуждам. К примеру, Церетели на первом съезде Советов, Ираклий Церетели, меньшевик, входивший во Временное правительство, говорил об организованной демократии. Вроде бы речь идет о демократии, но прилагательное рядом с ней показывает, что вот тоже да не то. Затем возник такой оборот – революционная демократия. Позже был придуман уже при советской власти термин «социалистическая демократия». Функция здесь понятна. Каждый раз атрибут возле существительного показывал, что есть некая преемственность с прежними значениями, но все несколько иначе. Любопытно, что за все это время толком объяснить, чем же революционная демократия – организованная демократия, социалистическая демократия отличается от демократии как таковой, никто и не делал. И это вполне логично. Нужно было, с одной стороны, людям объяснить, что все идет так, как мечталось многие годы. С другой стороны, объяснить, что есть некая специфика момента, и потому, ну, не совсем так. Но в скором будущем все образуется. Это очень хороший прием, он и в дальнейшем применялся. Вот сейчас у нас появилась суверенная демократия. Такой красивый термин, который показывает, что с одной стороны вроде бы Россия демократическая держава, а с другой стороны, что демократия-то у нас вот не такая, как у всех. Но это не хорошо и не плохо, просто вот она суверенная.
Вернемся к событиям 90-летней давности. Одним из немедленных и очевидных всем результатов февраля 17-го было изменение формы государственного устройства и правления. Царская власть была низвергнута. Революционный лозунг «Долой самодержавие», казалось, тогда был реализован. Сформулированную Временным правительством и Советом задачу установления демократически избранным учредительным собранием новой конституционной формы правления, как мы знаем, решить не удалось. В результате после нескольких лет смуты де-факто установилась отнюдь не демократическая форма правления, а диктатура, многие годы функционировавшая как режим личной диктаторской власти. Одно из следствий этого – сохранение в массовом сознании псевдомонархической модели как идеальной или оптимальной для России формы правления. Посмотрите, как много граждан Российской Федерации выражают пожелание, чтобы несравненный Владимир Владимирович Путин правил ими, вопреки Конституции, третий срок и хоть до скончания века. Так что же произошло с февральским лозунгом «Долой самодержавие»?
Начнем, пожалуй, с главного. То, о чем историки не говорят, считая это само собой разумеющимся. И в то же время то, что никак не понимается большинством. Самодержавие – это абсолютная власть. Это соединение исполнительной и законодательной власти в одних руках. И с этой точки зрения в России ничего не менялось. Ничего не менялось. Временное правительство было исполнительной властью, то есть неким коллегиальным руководством. Я не употребляю термин «коллективное», потому что это манипулятивный термин, использовавшийся в советской истории. Не было законодательной власти и не могло быть. Естественно, ее не было при царе, ее не было при Временном правительстве. Временное правительство потому и временное, что оно было создано для организации учредительного собрания. В данном случае те, кто сменили монарха, шли по классическому французскому пути. Но вот именно здесь, в России, механизмы власти были сразу же разрушены. Ведь власть – это не лица, которые получили право управлять, это механизмы управления. Механизмы были практически сразу уничтожены. Прежние, потому что они были прежними, а новые толком создать не успели. Советская власть никогда не была и по определению не могла быть демократической по той единственной причине, что разделения исполнительной и законодательной власти никогда не было. Совет был неким синтезом того и другого, и реальная власть – это власть партийная. Как только рухнула власть парткомов, советы превратились в механизмы власти удельной. Характерно, что даже после создания Думы Россия не стала демократической страной, потому что Верхняя палата Совет Федерации состоял из представителей местной власти, то есть законодательная власть была опять вместе с исполнительной. И анекдотичность русского опыта как раз и состоит в том, что бывший офицер госбезопасности, ставший президентом, разделил власть исполнительную и законодательную, запретив представителям Совета Федерации быть во власти исполнительной. Способствовало ли это демократизации, сказать трудно, потому что и сейчас законодательная власть жестко контролируется. Так что наш опыт – это опыт скорее отрицательный.
Так считает профессор Давид Фельдман, анализирующий трансформацию политических терминов февральской революции в последующей российской истории.
О номинации «Общество-мемориал» на Нобелевскую премию мира рассказывал мой коллега Владимир Тольц.